Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о христианской педагогике и воспитании.
Ведь просто приходится удивляться, когда читаешь в этих энциклопедиях, в этих трактатах, что такое духовность. Читаешь и изумляешься. Это что такое? Это впечатление такое, что вот этот потолок является уже небом. Оказывается, кто такой духовный человек? Эстетически развитой человек. Культурный, культура поведения, эрудиция. Вы представляете? Коммуникабельный, вежливый, нравственный. Это, оказывается, духовный человек. А страсти где? Просим. А почему о страстях ничего не говорите? Вы же говорите о духовности. А страсти где? Христианцы говорят, духовный тот, который вместо осуждения пожалеет человека. Который не расскажет всем направо-налево, слыхали, что он сделал, и она растрезвонит всем на свете. Пожалеет человека, великодушие проявит человеку, действительно пожелает блага человеку. Духовный человек желает всем блага. Вот ведь какое дело. Так вот, очень важно... христианской антропологии, христианской педагогики, если хотите. Так что важно? Показать вот это различие между внешней стороной, этой скорлупой, которой тоже необходима, я говорю, нравственность, и духовностью, и содержанием, из которого должна исходить эта нравственность. Вы знаете, мне кажется, что каждому педагогу просто крайне необходимо было прочитать совсем небольшую статью. Иван Васильевич Кириевского. Кириевский – это один из вождей славянофильства, социально-философского направления середины XIX века. Эта его статья опубликована еще в советское было время, и не один раз даже публиковалась. Иван Васильевич Кириевский. Называется эта статья «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России, о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. И о его отношении к просвещению России. В частности, что он пишет, и на что мне хочется сейчас обратить внимание. Он, который, кстати, с Гегелем пил чаи, человек великолепно знал эту западную жизнь, провел там немало лет, был поклонником этого Гегеля, так без Гегеля он считал, что и Россию, невозможно ничего с Россией даже сделать. Было такое у него одно время увлечение очень сильное, потом он переменился. И вот что он пишет в этой статье. Чем характеризуется, говорит, западное просвещение? В частности тем, что человек... получивший там образование, всегда удовлетворен своим нравственным состоянием. И единственное, что его удручает, это удручает именно, что он не может сказать всему миру, не может показать себя, чтобы все увидели, вот каким надо быть. Интереснейшие наблюдения. Причем никакой иронии, кстати, вы будете когда читать, вы увидите, никакой иронии нет у него. Это не ирония, это прям плач. Чем характеризуется наш человек, русский человек, чем характеризуется? Всегда чувствует свое не только несовершенство, даже и слово такое употребить стыдно, а полное несоответствие свое тому интуитивно ощущаемому образу и в православии подаваемому образу человека. Отсюда русский человек, говорит, всегда скромен. Если хотите, даже стеснителен. У него нет вот этого, вот, знаете ли, желания показать себя. Нет этого. Кстати, вы знаете, любопытная вещь. Через 100 с лишним лет я, бывая за границей, убедился, насколько точно он нарисовал портрет западного человека. Мальчишка какой-нибудь, 17-летний, 18, выскакивает на трибуны международной конференции, где сидят тысячи, две человек, и с апломбом удивительным начинает вещать о таких истинах, что не знаешь, уши закрыть или что с ними сделать. Готов проповедовать всему миру. Наши сидят тут, профессора, идеи, да нет, да об этом, да, наверное, все знают, да что об этом говорить, это и так всем понятно. Эта черта действительно есть. Чем вызвана? У нас еще сохраняется в нашей натуре, я вам скажу, чувство. Какое? Какое чувство сохраняется? Своего действительно такой недостаточности своей. Перед лицом вот той святыни, которую мы еще ощущаем внутри, даже не осознавая. Ощущаем это, понимаем это. А христианство действительно дает образ этой святыни. Все русское просвещение, которое было в России примерно, до 15 века, до 16, может быть, от силы, если сказать, все оно было направлено, знаете, на что? На формирование у человека правильного духовного состояния. На это прежде всего обращалось внимание. Прекрасно понимали, что внешние знания, нужны они? Конечно. Все эти знания – меч обоюдоострый. Только при правильном духовном состоянии человек может использовать эти знания – в добром направлении, принести добро и себе, и другим, и, если хотите, всему обществу и всему народу. Ну, хорошо, я вот попытался действительно сказать о некоторых моментах православной, я бы сказал, педагогики, именно православной, не просто христианской. А знаете, вам понятно, может быть, почему? Когда-то христианство было едино, и можно было говорить о христианской. Сейчас, увы, сейчас это уже невозможно. Поэтому я говорил о православной. У католиков другое понимание, у протестантов миллион иных еще пониманий. Дошло уже до того, что, вы знаете, протестанты, кажется, протестанты, которые с Библией в руках, такие вещи проповедуют, что просто в недоумение приходишь. Вот у меня брошюрка такая небольшая протестантского одного авторитета, Глории Коупленд, где она пишет, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то Он говорит совсем не о небе. Он говорит о земле. Он говорит о тех ценностях, который Он нам даст – исцеление, благоденствие, процветание и мир. Видите, никакое небесное царство. Вы что придумали? Это проповедник христианства, который, кажется, читает Евангелие о Христе, который сказал: «Мое царство не от мира сего», который сказал: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». И это все приложится вам. Все это что такое? Вот то земное, если хотите, в конце концов, какое-то благополучие, которое мы все, естественно, ищем. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Что это значит? Что такое Царство Божие? Царство Божие внутри человека, а не там где-то в каком-то месте. И искание Царства Божие – это что такое? Это чистоты души. Чистоты души. Ищите прежде всего. Чистоты совести ищите прежде всего. чистоты разумности ищите прежде всего, и это все приложится вам. Вот оно, оказывается, какое. Это же очень важно. Вот на что должны быть устремлены все основные усилия человека. К этому надо научить наше подрастающее поколение. Ищите прежде всего вот чего. Все у вас будет. Если же вы погонитесь за противоположным, то тогда я вам зачитаю, знаете, кого? И Женева святых, и не отца нашего, Иммануила Канта. А он вот что писал. «Чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, неплохо ли? Тем дальше человек от истинной удовлетворенности». Неплохо. О состоянии России я все-таки зачитаю вам. Да, ну уж еще несколько минут потерпите уж, ладно. Я думаю, что вы с собой гнилых помидоров не набрали же, как у Гекльберри Финна, там, помните, приключения. Бедные артисты пострадали. О состоянии России, которое было 100 с лишним лет тому назад. Это состояние России характеризует не кто-нибудь, а один из блестящих аристократов, образованнейший человек в свое время, епископом ставший потом, Игнатий Брянчанинов. Это светоч, я бы сказал, русской духовной культуры. Что он пишет? Послушайте. «Россия, пожалуй, находится недалеко от взрыва в ней еретического либерализма. У нас есть хорошая внешность». Неплохо. «Мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви. Но все это мертвое тело, в нем мало жизни». Вы не обратили на это внимание? Что сейчас сколько, чуть ли не 80% православных, из которых сколько процентов, 20 или 30, вообще в Бога даже не верят. Сами они говорят: «В Бог я не верю, но я православный». Все замечательно. Только на Руси, наверное, такое возможно. Не верить в Бога, но быть православным. Ему вторит через какие-то, пожалуй, 40, наверное, лет Константин Леонтьев. Я думаю, это имя всем известно. Это известнейший русский публицист, философ. Такой мыслитель очень интересный, который все время говорил: надо Россию подморозить, иначе будет беда. И то, что, кстати, сделал Александр III в очень значительной степени, что разрушил, увы, Николай II. Так вот, Леонтьев писал: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути все смешения. И кто знает, подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет учитель новой веры, и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь из наших государственных недр, сперва без сословных, а потом без церковных или уже слабо церковных, о, это уже хорошо, родим того самого Антихриста, о котором говорит епископ Феофан вместе с другими духовными писателями». Интереснейшая вещь. Это Константин Леонтьев, который стал отцом Климентом. Затем он принял постриг. Это удивительный человек, так сказать, интересной очень судьбы. Да, искренне стал настоящим монахом. Что он пишет? Что мы родим того самого Антихриста. Откуда он взял? А вы знаете, что писал Брянчанинов за 50 лет до него? Наш народ может и должен в смысле логики, и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Одно и то же пишут. Что с ними? Что они говорят? Вринчанинов причислен к лику святых. И он действительно святой человек. Леонтьев, философ, пишет то же самое. Феофан Затворник пишет то же самое. Что мы видим? Вы помните, что творилось с нашим народом, когда стал вопрос о канонизации Николая II? Вы помните, что творилось? А сейчас мы разве не видим? Царь, 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 дай нам царя. Вы слышите? Они прям пророки, как евреи просили царя, и Бог дал им, осудил их, осудил Бог. В Библию откройте эти страницы, почитайте. И дал им царя. Но дал, просили. Так, оказывается, и эти наши великие люди пишут о чем? Что через какие-нибудь 100 лет и мы родим этого царя. Наш народ может и должен стать орудием гения из гений. Наш народ, не какой-нибудь другой. Страшное предупреждение. До кого оно только доходит? Не знают и знать не хотят. Целый ряд сейчас книжек, я смотрю, у меня лежат. Это пишут, что такое пишут? Царя, царя ждем, скоро будет православный царь, помазанник, устроит православное царство. Я спрашиваю, а кто сейчас мешает любому человеку быть православным, скажите? Для чего нужен царь? Что нужно? Кто мешает нам быть православными? Никто. На партийные собрания нас не вызовут. И с работы не снимут. Так неужели, если станет царь православный, мы уже все, Россия станет православной? Что мы делаем? К чему наше устремление? Константин Леонтьев как точно сказал, как евреи не ожидали, что из их недр выйдет великий учитель новой веры Христос. Так и здесь случится подобное же. Но это же никакого отношения к нашей теме, по-моему, не имеет, да? Или как? Это христианское что там, антропология или педагогика? Я уже даже и забыл, о чем мы с вами говорим. Ну, хорошо. Так. Я считаю, что преподавание различных религий в раннем возрасте только перемешает в их головах все, а не даст правильное понимание существа Бога. Человек с детства должен иметь одну религию своей страны, чтобы потом твердо стоять на своих позициях. Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Но по мере роста обязательно надо его знакомить. Обязательно надо знакомить с тем, что говорят другие религии. Потому что теософская идея, все религии ведут к одной цели. Поэтому все религии одинаковы, а их различия не имеют никакого принципиального значения. Вы слышите? Дикая теософская идея. Она глубоко сидит вот, в каком-то подспудном пространстве. Да, ребенка надо воспитывать, конечно, на христианских началах, еще бы. Но потом ему придется объяснить. А почему, папа, я православный, а не мусульманин? А не буддист, а не индуист. Ну-ка, папа, мама, что это не нужно знать? Обязательно надо. Все дело в возраст, конечно. Тут надо смотреть уже, какой возраст. Я вовсе не считаю, что вот этот британский, вот этот метод, что он уже касается конкретно вот этих возрастных групп, что это должно быть точно так. Нет, это надо смотреть. Но познакомить обязательно надо. У нас же люди абсолютно невежественные. Школьники хоть ничего не знают. И вдруг им какой-нибудь там раз и брякнет. А какая разница в религиях? Я лечу в самолете, одна женщина. Ой, а мне все равно куда. Я прилетаю, вы знаете, католиком, я в католический хожу в храм. Да, протестантам я к ним хожу. Ой, к евреям прилетаю, я в синагогу иду. Я к буддистам. А какая разница? Все религии же, они одно и то же. Действительно, ночью все кошки серы. Точно. И вот чтобы они не были все серы, и черные, и белые. Для этого надо дать определенные знания. Вот о чем я только говорю. А так я, конечно, согласен с этим.
Можно?
Да, конечно.
Вот когда я учился на курсах Мытищев по православной культуре, нам говорили, что как минимум человек, ну, преподаватель, скажем, этой дисциплины должен стремиться к воцерковлению, то есть жить церковной жизнью. Вот. А тут на сайте отца Андрея Кураева я прочитал, что он делает вот новый учебник, который приняли, таким, что даже лучше будет, если человек, преподающий по этому учебнику, он, ну, скажем так, не будет верующим. Вот. Хотелось бы ваше отношение вот к этому. Кому следует преподавать, скажем, эту дисциплину?
Дело в том, что вы знаете это, когда Медведев прямо сказал, что преподаватели должны быть светскими. Но мне как-то трудно представить себе, чтобы атеист, например, мог говорить достаточно объективно и хорошо. Может. Но трудно. Может хорошо сказать о православии. Мне бы представлялось, что лучше всего, конечно, было бы, чтобы о православии говорил православный, а мусульманцы пусть скажут, пригласите на урок. Ну, два урока. Мусульмане. Кого? Пусть они сами предложат кого. Пусть православные сами предложат кого. Пусть буддисты сами пришлют православие. Они пусть и отвечают за это. Какой образ возникнет у учащихся после его лекций. Вот так. Это был бы подход, по-моему, объективный. А когда вдруг это предложил светский преподаватель, извините, сейчас я одел костюм, значит, я светский. А если отрастил бороду, одел рясу, меня руку положили, я уже не светский. Что это? Так какая разница? Какая разница? Неужели такое имеет значение, это внешняя форма? Да, для учащихся имеет. И кое-кто это понимает. Мы должны стремиться к тому, чтобы ясная и объективная картина была у учащихся по тому вопросу, который мы предлагаем. А то я приезжаю в Тверь, в Тверской губернии, на там факультатив, это основа православной культуры, одним словом. И мне декан там говорит, вы знаете, у нас преподавателей нет. Ну, вот мы сказали, вот, преподаватель физкультуры, ты будешь вести основу православной культуры. А он, говорит, отвечает мне, да я ничего не знаю, как же я буду преподавать? Ответ, у тебя часов не хватает. Что-нибудь скажешь. Пожалуйста, вам светский преподаватель, правда? Что еще лучше? Ура! Ура! Вместо вам красавицы какой-нибудь выведут скелет. Все в ужасе отскочат. Это красавица. Нет, что мне надо. Извините, пожалуйста. Конечно, ситуация очень непростая. Я вам скажу сейчас. Очень непростая. С преподаванием этого предмета. Дело в том, что для преподавания православия нужно прям готовить педагогов по-настоящему готовить. А не как-нибудь. Не какие-то, знаете ли, приехали, он как к нам приезжает, недельку побудут, им обо всем читают, обо всем на свете. Где православие занимает, я не знаю, вот такой-то вот. И все, и они уехали, они уже подготовлены. Что это такое? Разве это православие? Какой образ православия у них, у самих? Студенты же принимают экзамены, и сами они подходят, студент, слушай, поставь мне, я ничего не знаю, ну поставь мне четверку. И все. Да, вот это будет печальная картина. Печальная, и не только печальная, это страшно. Мне рассказывал один дореволюционный священник, который потерял веру полностью, стал атеистом во время обучения, время прохождения уроков закона Божьего. Полностью потерял веру и стал атеистом. И потом уже через какой-то десяток или больше лет только вернулся к православию. Почему? Так преподавали закон Божий, что эти у нас часы стали временем острот и кощунств. Хотим мы этого? Для того, чтобы этого не было, нужны и знания, и талант – и талант, чтобы людей увлечь, чтобы они увидели, насколько, что это такое, а не просто прийти, сейчас я вам пробубню, расскажу вам. И все в ужас придут. Скажут, нам православие это, да избави Бог. Куда угодно пойду, только не в православие. Вот так. Так что вы правы, да, это вопрос очень серьезный, перед которым мы стоим. И не знаю, как мы из него выйдем. У нас это русская наша натура. Мы хотим сразу все. То ничего. Ну, ничего же не было. Теперь мы хотим сразу все охватить. Так. Пожалуйста.
Всем известно, как сейчас трудно работать педагогом в школе с современными детьми. А как нам взаимодействовать с их родителями? В общем, это, наверное, еще труднее бывает, когда поколение родителей, которые как раз не умеют воспитывать детей. Можно об этом, пожалуйста, о нашем взаимодействии?
Если бы они только не умели, это было бы четверть беды, десятая даже часть беды. Они просто безразличны. Я вам сказал, он немец. Ну и что? И пусть. Свобода. Сейчас вот эта страшная сатанинская идея, которая пронизывает так называемый цивилизованный наш мир, это свобода ребенка. Никаких не применять, говорят, что такое громкое слово, никакого насилия. Причем тут насилие? Я же говорю, не пропалывайте, и вы получите очень хороший результат плоды на вашем огороде. Трудно мне сказать, что вы можете сделать с родителями. Еще с детьми еще как-то можно. Дети еще что-то доверяют. Да, они еще могут что-то слушать, понимать. Так что а с родителями я даже просто не представляю, что вы можете сделать. Хорошо бы, конечно, если бы были инициативные православные, понимающие родители, если они таковые есть, могли бы организовывать как-то что-то, родительские комитеты. И на этих комитетах, благодаря своей активности, могли бы как-то, ну, организовывать уже воспитательную работу самих родителей. Самих родителей. Вот что для этого сделать, трудно сказать. Когда меня спрашивали, например, как же все-таки быть? У нас преподавателей же нет основы православия. Нет же, где их найти? Я предложил такую мысль, но она так где-то и в песок ушла, мысль. Какую мысль? Составить программы по всем классам, с 1 по 11 класс. Программы. Это работа очень ответственная. Очень ответственная. Но это первое, что нужно сделать. Второе. По всем этим вопросам, которые зафиксированы, искать лучших, кого можем найти. Людей, которые могли бы осветить вот этот вопрос. И его лекцию записать аудио, видео. И, может быть, не одного, а 2-3 найти человека, которые вот по этому вопросу прочитали бы лекцию. 2-3 человека. И так по всем вопросам с 1 класса по 11. То есть создать что? Видео и аудио цикл лекций. Поэтому человек, который во веки веков не сможет никуда приехать и прослушать какие-то курсы и где-то поучиться, он может получить весь этот курс. И что дальше? Его назначили кандидатом на преподавание основ православия, так? Хорошо. Ему вручается этот комплект. И затем, допустим, через полгода, через год, он сдает экзамен перед комиссией. Самый настоящий экзамен. Так, как мы сдаем в институтах и всюду. И комиссия, тут требуется комиссия, какая-то, может, с участием и светских лиц, и духовных лиц, то есть и от епархии, там, и от местного министерства образования. Так, комиссии принимают экзамен у этих преподавателей. И кого-то допускают, кого-то нет. На пересдачу. Мы же разве не знаем, что такое пересдача? Мы прекрасно знаем. Вот так. Тогда мы смогли бы охватить всю Россию. Мы могли действительно готовить преподавателей. Этот явно провалился, он ничего не знает и знать не хочет. Поищите другого. Поищите другого. Вот так. А нельзя, знаете ли, галопом. Наскакивайте это галопом по Европе. Вот. Вот таким образом, кажется, мне так казалось, что можно было бы решить эту глобальную для нашей страны проблему. Составить программу, составлять. И над этим надо, чтобы работали люди, понимающие, так? Лекции потом читать по всем вопросам. Лучших, кого можем мы найти. Причем 2-3 варианта подчас это сделать. Отобрать это все. И, наконец, имея комплект этот, давать педагогам. И сдавать экзамены. Ну, вот так такая идея была. Да, но моя идея была выслушана с интересом, с одобрением и положена под спут. Вместо этого собирают преподавателей. Причем кого собирают? Какую-то, я не знаю, кучечку педагогов собирают. Им начитывают лекции, кто попало. Кого можно схватить? Вы представляете? Именно так. Кто-то хороший, действительно, кто-то так. Кто о том, кто ни о чем. Так? И потом они, прослушивая это, побыв неделю там или сколько, прослушав курс лекции, они должны будут учить других преподавателей. Они учить. Это кто? Поставьте четверочку. Я ничего все равно не знаю. Это что такое? Насмешка. Я другого слова не могу найти. А вот эта идея, мне кажется, она была бы такая достаточно работающая. А родители, ой, не знаю, и родители бы точно таким же образом надо бы воспитывать. Вот дать цикл лекций, сказать, сдавайте экзамены, иначе вы не родители. Вот так. Да. Ничего не хотят делать. Ничего не хотят делать. Уже потому, что детей не приучают к тому, чтобы что-то делать. К безделью приучается все. Нам нужен только комфорт, но не работа. Об этом еще Пушкин писал. Александр Сергеевич Пушкин еще писал. Кстати, об Америке писал. Интересно, никогда не буду читать. Да, он же писал о том, что там вся душевная энергия, говорит, идет на то, чтобы создать этот несчастный комфорт. С возмущением писал об этом. Уже он в то время, когда еще Америка была совсем не той, что теперь. Совсем не той. Это небо и земля. Так, хорошо. Еще, пожалуйста.
Алексей Ильич, вот такой вопрос. В большинстве наших школ нашего города возможным стало ввести предмет духовное искривление Подмосковья, но чаще всего в одном каком-то классе, в одном классе из 11. Вот я хотела бы спросить у вас, какой возраст вы считаете наиболее подходящим, чтобы вот этот один год вести, в каком классе, какой возраст детей вы считаете наиболее восприимчивым?
Мне кажется, это возраст вот на грани переходного возраста. Слишком маленькие, они еще многого не понимают. Они готовы только запомнить, но не понять. Когда уже переходный возраст пройдет, тут, боюсь, уже брожение такое начинается, что способны ли они будут уже принять. Не понять, а принять. Поэтому, мне кажется, вот на грани, где вот это, сколько это лет, 12? 13? Ну, где-нибудь вот здесь. Вот в этом, где-то вот в этом возрасте. Это какой там класс? 5-6 класс. Мне кажется, что вот здесь на грани. Экзистенциалисты говорили, что в пограничной ситуации происходит самое сильное восприятие вещей. Это как раз будет пограничная ситуация. Думаю, вот так, да.
По поводу оценивания учеников, знаний.
Да. Оценивание? В каком смысле оценивание? Вы...
4
баллы?
Да. Можем мы отрицательные оценки ставить?
А как же без этого? Без отрицательных оценок? Это ужасно. Обязательно надо ставить. Если только они действительно будут иметь какое-то воспитательное значение. Если к вам не прибежит какая-то мамаша с такими вот как вы посмели моему ребенку поставить, да. Это я понимаю, да, это есть. Но без отрицательных баллов тогда какой смысл? Тогда смысла нет вообще в баллах. Основной смысл в баллах – это как раз положительные и отрицательные. Положительные – это одна сторона, отрицательные тоже. Это необходимо. Просто. Без этого просто нельзя. Ну, что вы. И за эти двойки надо спрашивать. Сейчас у меня, я проверил, 60 с чем-то сочинений, 7 двоек поставил. 7 двоек. Будут пересдавать. Пересдают. Знаете, как здорово? Отвечают. Великолепно. Уже все. А то просто ничего нет. Просто ничего. Пусто. Нуль. И вот если не поставить двойку, так с нулем и уйдет. После двойки все. Пожалуйста, говорю, 411 страница, 13 строка снизу. Тра-та-та-та-та-та-та. 571 страница, 15 строка сверху. Тра-та-та-та-та. Молодец. Здорово. О, можно позавидовать. Какие студенты. Просто необходимо. Иначе нарушается весь воспитательский, я бы сказал, процесс в плане вот даже обучения. Так.
Вот касаемо благополучных верующих детей. Вот как их научить молиться? Потому что формально выучить стишок вот про «Отче наш» – это пожалуйста.
Да.
А молиться-то не получается.
Ну, вы знаете, этому обязательно надо учить. Это обязательно. Это выучить стишок – это чепуха. Это можно на магнитофон записать, да и все. Надо обязательно приучать именно молиться. Для этого нужно начинать с самой краткой молитвы. Чего мы так боимся этого? Молитвы Иисуса. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот и все. Надо приучать, объяснять. Расскажите, вон йоги несчастные какие-нибудь, смотрите, как учат своих детей. Я говорю, вот я помню фильм, это кто такие, йоги, что ли? 5-летняя девочка сидит, сморщилась, учится сосредотачивать свое внимание. Учат концентрировать внимание. Так вот и здесь надо просто приучать. В то время, когда ребенок уже способен к этому, надо приучать. Молитва – это не болтология, это не стишок. Надо приучать. С того возраста, когда ну, человек уже способен понимать. Ну что вы? Но я вам скажу так, что, к сожалению, это беда не детей, а... А нас, нам надо приучать себя к внимательной молитве. Скажу вам просто, если мы не будем приучать себя к внимательной молитве, то какими мы были, такими и останемся. Мне одна женщина задает вопрос, педагог тоже, да, говорит, почему вот я уже 20 там, с лишним лет в церкви, и я какая была, такая остаюсь. Я говорю, ой, спасибо вам за этот вопрос. Спасибо. Потому что мы ничего религиозно не делаем. Мы ходим в храм, мы подходим на исповедь, под причащение, ставим свечки, подаем поминания, соблюдаем, может быть, даже и посты. А что мы религиозно делаем? Ничего. А что такое религиозно делать? Вот то, что сегодня мы говорили о духовности. Надо понуждение себя к исполнению заповедей. Сходить в церковь – это кто угодно может сходить. Заповеди, когда мы не понуждаем себя к исполнению заповедей, то есть надо стремиться не осуждать, насколько это возможно, не злобствовать, да, не завидовать, бороться с этим. И нет религии в том человеке, который не молится. Потому что религия, слово религия, это латинское слово, означающее связь, соединение, религаре, соединять, связывать. И когда человек соединяется с Богом, ум человеческий, это только в молитве. Выключатель. Вот что такое молитва. Вон, нажмите сейчас, и свет погаснет. Нажали, и побежало. И свет включился. Без молитвы нет религии. Это превращается в одну какую-то внешнюю фабулу, внешнюю, так сказать, ну, скорлупу. Религии нет. И поэтому человек может жить 100 лет, быть воцерковленным, как это говорят, очень мне нравится, он воцерковленный, съест своего соседа живьем и пискариком великим постом закусит. Да, это воцерковленный человек называется, так? Если не приучать себя к молитве, никакой религии нет. Это надо просто запомнить и знать. Начинать, если хотим, мы приучать себя вот с этой краткой молитвы. Самой краткой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ее можно совершать как? Сидим, стоим, идем, лежим. Даже разговаривая, когда пустой какой-то разговор, никто мне не мешает, мне всего несколько секунд надо на эту молитву. Но эту молитву надо произносить с вниманием и сердечным участием. Я думаю, уж каждому из нас есть о чем помолиться. Господи, помилуй меня. Есть, наверное, о чем. Уж, ну, не безгрешные же мы, правда же. Хоть и ангелы, конечно, но все-таки. Но согрешившие. Вот так. Без приучения себя к этой молитве мы не сможем тогда более, ну, более длинные, что ли, молитвы читать с вниманием. Это невозможно. Кстати, молитва Иисусова, она называется, она очень помогает вниманию. Вообще, приучает человека к вниманию. Ведь вы знаете, самая страшная беда, почему многое не усваиваем, не хватает внимания. Проводились эксперименты, ну что там проводиться, они каждый раз на глазах. Самый неспособный человек, на глазах которого происходит что-то, допустим, что-то страшное, так все вам рассказывает. Да как же он запомнил-то? Очень просто. Он весь поглощен. Внимание. Вот молитва Иисусова, она помогает чисто внешне, вниманию. Но главное, что она приучает нас к молитве. И эта молитва дает, я вам скажу, огромное благо человеку. Молитва, не знаю, кто этим хоть немножечко так пытался, знает, как это успокаивает человека. Успокаивает. Вот утром, ну, обязательно надо. Ну, хотя бы 3 минуты. Хотя бы несколько молитв, но с вниманием и участием сердца. И вы увидите, как успокаивает это все. Это то, о чем сейчас обеспокоен весь мир. Нервно-психическое напряжение. Это возбуждение. Нет покоя. Молитва успокаивает. Я даже такое скажу вам. Даже если бы никакого Бога не было, никакой религии не было, тогда бы надо было молиться. Она даже помогает просто в этой земной жизни. Я говорю, даже. На самом деле молитва соединяет человека с Богом. Просто соединяет действительно и приносит великое благо душе человека. Если мы сами не научимся этому, себя не будем приучать, детей мы не сможем научить. Это совершенно однозначно. Я не могу научить играть на скрипке своего ребенка, если я смычок возьму не с той стороны, а скрипку приставлю неизвестно куда. Правда же? Правда. Вот так.
Критерии молитвы, вот правильно или неправильно? Потому что, ну, говорим, конечно. Ну, сосредоточено, серьезное лицо сделал. По-настоящему настоящий.
Критерий. Вспомните разбойника, если читали Евангелие. Что он сделал? Только от всей души осознал, кто он есть. И обратился к Христу. Вот правильная молитва. Не нужно никаких фокусов. Не нужно никаких вычурных слов. Ничего не надо. Нужна душа. Поэтому очень важно здесь обращаться к Богу так, как мы бы обратились к человеку, от которого ищем буквально спасение от полной катастрофы. Как к врачу можем обратиться, смертельно вдруг заболевшим? Помогите, помогите. Можем, можем. Вот так обратиться надо к Богу. Но при этом, я вам скажу, хорошо бы, если бы мы могли ничего не просить у Бога. Ни новых туфлей, ни новой должности. Ни здоровой печенки, ни селезенки. Так? Ничего не надо. Если мы верим, что Бог есть любовь, а это величайшее открытие христианства, я вам скажу, ни одна религия этого не знала. Если мы верим, что Он есть любовь, значит, Он все готов нам дать. И если мы не получаем, то только по очень простой причине. Нельзя дать. Я часто говорю, только дай мне дар чудотворения, вы тогда узнаете, что с миром произойдет. Понимаю? Понимаю. Дай мне власть. Хо-хо-хо! Я превзойду всех этих властолюбцев. Нам нельзя. Бог видит, что можно. Поэтому наша молитва должна состоять: Господи, помилуй. Не стоит просить ничего. Не стоит. Потому что Бог видит и знает. Господи, прямо надо сказать. Господи, ты знаешь, что я хочу. Ты знаешь, ибо ты Бог. Вот так обращаясь к Нему, а меня, Господи, помилуй. Тогда эта молитва будет действенной. Я вам скажу, только по той причине мы остаемся не с места, десятки лет, кажется, находясь в церкви, что мы не приучаем себя к молитве. Мы не молимся. Мы не соединяемся с Богом. Мы не стучимся к Богу. Поэтому ничего и не получаем. Так и остаемся с разбитым корытом. Это беда. Поэтому мы остаемся без всякого плода. Ничего не делаем. Исполняем чисто внешнюю эту сторону. Не надо забывать, что исполняя внешнюю сторону, можно, знаете, до чего дойти? До мнения о том, что я действительный христианин. Воцерковленный христианин. Полезно в таком случае вспомнить, кто распял Христа. Воцерковленные, патриарх, архиереи, богословы, то есть книжники, фарисеи, то есть монахи. Представляете, кто распял? Ух, сверхвоцерковленные. Бог кто распял. А кто в рай вошел? Бандит. Какой? Который от всей души обратился ко Христу. Здорово? Вот так. А то мы в час воцерковленный. То есть он знает, через какое плечо свечку передать. Это называется воцерковленный человек. Смех один. Карикатура какая-то. Вот так. Без молитвы нет религии. Пожалуйста, это нужно себе усвоить. И я о себе всегда, поэтому говорю, не я, а каждый человек. Он о себе может судить. Да, религиозный я или нерелигиозный. Могу сдать экзамен на 5 по всем предметам церковным и быть безбожником, без Бога, без Бога. И быть богословом, доктором, профессором, все, Боже мой, ой. А Игнатий Брянчанинов так и писал. Есть академии, есть кандидаты, есть доктора богословия. А коснись что-нибудь, оказывается, он во Христа не верит и заключает свою тираду потрясающими словами. Какого света ожидать от этой тьмы? Здорово! От профессоров и докторов богословия. Здорово? Здорово. Без молитвы нет религии. А молитвы нет там, где нет внимания. Молитвы нет там, где нет покаяния. Одного старца, Серафима Романцова, один монах, кажется, монах, пришел к нему и одному старцу пришел и говорит ему, «Я имею непрестанную память Божию». Великое дело еще. Что ответил ему? Он знал этого человека и ответил ему, у тебя нет никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Я как прочитал, я ахнул. А то идет, Господи Иисус Христос, Господи Иисус Христос, Господи Иисус Христос, помните нашей жизни на небесах? Пойдите, Богородица Дева, радуйся. Ой-ой-ой. Волтологией занимается. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Ух, как сильно сказал. О, как, говорят, прибил просто. Ну, извините, такие я вещи все говорю. Да, надо же говорить другое. Надо говорить благодать Божия, да. Божья Матерь покрывает нас своим покровом, угодничники Божьи за нас молятся, чудотворные иконы нас исцеляют, к мощам мы прибегаем. Вот в чем наша вера, правда же? А тут какое-то исцеление, заповеди какие-то, то, Господи, Боже мой, покаяние, молитва. Не та вера. К этому мы не привыкли. Да, ну я шучу, конечно, вы понимаете, да. Извините меня, я не могу без того, чтобы ничего-нибудь не подшутить.
Вы слушали вторую заключительную часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о христианской педагогике и воспитании.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Благослови, если Господи, нам всегда правда не вводит. Благослови, если Господи, нам всегда правда не вводит.